Раздел 7. Глашатаи Божьи. Глава 61. Герои Библии. Енох. Сотни лет Енох ходил с Богом. Он жил в растленном веке, когда вокруг него умножалась нравственная скверна, но его сердце и разум были подчинены Богу. Мысли Еноха устремлялись к небесам, и говорил он о небесном. Весь его облик был отмечен божественной печатью совершенства. Его лицо озарял свет, исходящий от лица Иисуса. Когда взору Еноха открылось будущее, он стал проповедником праведности и нес Божью весть каждому, кто желал слышать слова предостережения. В земле, где Каин стремился скрыться от присутствия Божьего, пророк рассказывал о чудесных картинах, проходивших перед его взором. «Се, — возвещал он, — идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах». Силу Божью, исходившую от его слуги, ощущали все, кто слушал Еноха. Они внимали предостережению и каялись в своих грехах. Большинство же насмехалось над этой вестью. В последние дни земной истории слуги Божьи, подобно Еноху, будут нести эту весть миру, но большинство людей точно так же будет отвечать на нее неверием и насмешкой. Проходил год за годом, все глубже и глубже человечество погружалось в пучину греха, и тучи Божьего суда нависли над ним. Однако Енох, свидетель веры, не сворачивал с праведного пути, предостерегая, умоляя, наставляя, чтобы раскаявшиеся в грехе избегли мщения. Енох был бесстрашным обличителем греха. Проповедуя своим современникам любовь Божью, открытую во Христе, и умоляя их оставить пути порока, Енох порицал умножающееся беззаконие и предостерегал своих современников, что Божий суд не замедлит совершиться над нечестивыми. «Дух Иисуса» вещал устами Еноха. Этот дух проявляется не только лишь в приятных словах любви, сострадания и мольбы. Бог влагает в уста своих вестников и слова, сокрушающие, подобно обоюдоострому мечу. После проповеди Енох всегда звал в свое уединенное жилище тех, кто внял его предупреждению. Некоторые преодолели свои заблуждения и умерли еще до потопа. Но другие настолько растлились, что праведность стала для них невыносимой. Иоховеда. Иоховеда была рабыней. Ее участь была незавидной, а бремя тяжелым. Но ни от какой другой женщины, кроме Марии из Назарета, мир не получил большего благословения. Зная, что ее сын скоро перейдет под опеку тех, кто не знает Бога и может утратить богобоязненность, она еще больше старалась связать его душу с небесами. Иоховеда стремилась вселить в сердце Моисея любовь и верность своему Творцу. Она была достойна доверия неба. Ничье влияние не смогло заставить Моисея отказаться от принципов веры своей матери, для которой они были смыслом жизни. Бог услышал молитвы матери, и вера ее была вознаграждена. С глубокой благодарностью Иоховеда принялась за выполнение своего долга – воспитание сына для Господа. Она верила, что его жизнь была сохранена для выполнения некой великой миссии. Зная, что скоро он будет возвращен в царский дворец к приемной матери, где искушения будут заслонять от него Бога, Иоховеда воспитывала Моисея с еще большей тщательностью и вниманием, чем других детей. Она старалась привить ему страх Божий и любовь к истине и справедливости, горячо молясь, чтобы ее сын был защищен от всякого разлагающего влияния. Она объясняла ему безумие и грех идолопоклонства и с самых ранних лет учила коленопреклоненно молиться живому Богу, ибо только Он может услышать и помочь. Иоховеда держала сына при себе, сколько было возможно, но когда ему исполнилось 12 лет, пришло время разлуки. Из скромного жилища Моисей был взят в царские палаты к дочери фараона и стал ее сыном. Но даже здесь не рассеялись впечатления детства. Уроки матери не забылись и стали щитом против гордыни, неверия и порока, процветавших среди пышного царского двора. Каким огромным оказалось влияние еврейской женщины, бывшей всего-навсего пленной рабыней? Вся будущая жизнь Моисея, та великая миссия, которую он исполнил как вождь израильского народа, свидетельствует о важности задачи матери-христианки. На матери лежит особая ответственность. Женщина, чьей кровью и плотью созидается естество ребенка, оказывает на него интеллектуальное и нравственное влияние, которое скажется на формировании его характера и мышления. Еврейка Иоховеда была настолько сильна в вере, что не устрашилась царского повеления. Она родила Моисея, избавителя Израиля. Анна, женщина молитвы и самопожертвования, исполненная небесного вдохновения, родила Самуила, которого обучало само небо. Впоследствии он стал непорочным судьей, основателем школ пророков в Израиле. Елисавета, родственница по крови и по духу Марии из Назарета, стала матерью предтечи Спасителя. Моисей. Жизнь Моисея была отмечена возвышенной любовью к Богу. Набожность, смирение и терпение позволили ему руководить станом израильским. Ни один из живших на земле не сравнился с Моисеем в усердии и вере в Бога. И часто пророк обращался к народу с речами, никого не оставлявшими равнодушным. Никто не умел лучше Моисея повелевать людскими чувствами. С великой мудростью вождь Израиля разрешал вопросы, связанные с религиозными интересами своего народа. Бог отметил каждый поступок в верном служении своего раба на протяжении всех долгих лет борьбы и лишений. На горе Преображения Моисей был вместе с вознесенным Ильей. Отец послал их к сыну, как вестников света и славы. Молитва Моисея, произнесенная им много столетий назад, наконец осуществилась. Он стоял на прекрасной горе в наследии своего народа и свидетельствовал тому, в ком сосредоточились все обетования Израиля. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель», для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Царь Саул. Когда Саул приблизился к группе пророков, Дух Божий сошел на него, и он присоединился к певцам и пророчествовал вместе с ними. Саул говорил так вдохновенно и разумно, и принимал такое горячее участие в служении, что знавшие его восклицали в изумлении. «Что это сталось с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках?» Авигея. Благочестие Авигеи, подобно аромату цветка, исходило из ее слов и жестов. Дух Сына Божьего наполнял ее душу, и речь, приправленная благодатью, исполненная доброты и мира, источала небесное благоухание. Чувства Давида переменились, и он затрепетал при мысли о последствиях своего необдуманного решения. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Дай Бог, чтобы было больше женщин, которые, подобно этой израильтянке, смягчали бы раздраженные чувства, предотвращали опрометчивые решения и спокойными, мудрыми словами препятствовали злу. Илия. Молитва Илии была услышана. Неоднократные увещевания и предостережения не привели Израиль к раскаянию. Илии было поручено сообщить Ахаву о повелении неба. Он не стремился быть вестником Божьим, но слово Господа пришло к нему. И тогда, заботясь о чести дела Божьего, он, не колеблясь, повиновался божественному зову. Только благодаря твердой вере в непоколебимую силу Божьего слова Илия передал эту весть царю. Он искренне верил, что Бог смирит нечестивый народ и что суды приведут людей к раскаянию. Так повелело небо. Слово Божье не останется несбывшимся, и, рискуя жизнью, Илия бесстрашно выполнил Божье поручение. Бросив взгляд на разрушенный жертвенник Иеговы, а потом на народ, Илия начал вещать ясным, похожим на трубный звук, голосом. «Долго ли вам хромать на оба колена?» Только потому, что Илия имел такую великую веру, Бог мог привлечь его в этот тяжелый для Израиля момент. Когда Илия молился, его вера возрастала. Он полагался на обетование неба и не прекращал молиться, пока не получил ответа. Не ожидая полного доказательства того, что Господь услышал его, он готов был довериться малейшему признаку божественной милости. Поэтому то, что смог сделать Илия с помощью Бога, могут сделать все трудящиеся на ниве Божьей. На протяжении всех долгих столетий, прошедших со времени Илии, его жизнь служит вдохновляющим и ободряющим примером для тех, кто призван сражаться за истину во время отступничества. Сыны Израилевы. Бог повелел евреям учить своих детей его заповедям и рассказывать об отношениях между ним и его народом. Семья и школа составляли единое целое. Не доверяя воспитание и образование детей чужим людям, любящие родители сами наставляли их. Все события дня связывались в семье с Богом. Рассказы о чудесных деяниях Творца, избавившего свой народ, благоговейно передавались из уст в уста, и в сознании молодого поколения запечатлевались великие Божьи истины и обетование будущей прекрасной жизни. Эти уроки надолго закреплялись в сознании сынов Израилевых. Посредством живых образов ребенок с малолетства посвящался в таинство и мудрость Писаний и упование отцов. Его мысли, чувства и надежды устремлялись в невидимое и вечное. Иоанн Креститель. Голос Иоанна звучал подобно трубе, исполняя Божье повеление. «Укажи народу моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву на грехи его». По мирским меркам он не был образован, но его учителями были Бог и природа. Богу был нужен тот, кто приготовил бы путь Христу, и, подобно древним пророкам, с дерзновением возвысил бы голос, призывая падший народ к покаянию. Послушать его в пустыню приходили жившие неподалеку или прибывшие издалека невежественные крестьяне и рыбаки, римские солдаты и военачальники, без колебаний подавлявшие попытки мятежа или неповиновения, корыстолюбивые мытари и ханжи-фарисеи из Синедриона. И все они, как завороженные, слушали Иоанна Крестителя. Даже холодные и циничные фарисеи и саддукеи уходили всей душой, ощущая свою греховность. В устах Иоанна звучали не пространные рассуждения, не утонченные теории. В кратких фразах, в каждом слове Крестителя звучала истина и весомые предупреждения. Иоанн Креститель бесстрашно обличал грехи и простых, и высокопоставленных людей, возвещая истину царям и знати, независимо от того, принимали они ее или отвергали. Целью Иоанна было потрясти и разбудить народ, заставив его трепетать от сознания своей порочности. Он указывал на заблуждение и преступление людей просто и ясно. Речи его имели власть, и как бы неохотно ни слушали люди разоблачения Иоанна, опровергнуть их они не могли. Креститель никому не льстил и сам не принимал лести. Все единодушно приходили к нему на покаяние, исповедовали свои грехи и крестились в Иордане. Послушать пророка в пустыню приходили цари и правители, поражаясь тому, как бесстрашно он обличал их грехи. Умение разбираться в людях и духовное видение помогали Иоанну читать намерения сердец, и он безбоязненно говорил богатым и бедным, знатным и плебеям, что без покаяния в грехах и полного обращения, даже если они и заявляют о своей праведности, им не обрести благоволения Божьего и не наследовать царство Мессии, скорое пришествие которого он возвещал. В силе и духе Илии Иоанн разоблачал моральное разложение иудеев, возвышая голос в обличении их многочисленных грехов. Проповеди его были просты, конкретны и убедительны. Иоанн проповедовал пришествие Мессии. Подобно звуку трубы, слова предтечи Христа звучали в ушах людей. Проповедуя небесную весть, Иоанн не прибегал ни к каким замысловатым приемам. Из пустыни раздался суровый, обличающий, но полный надежды голос: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Новая удивительная сила пробудила людей. Весь народ пришел в движение. Люди толпами шли в пустыню. Его разум был просвещен Божественным Духом. Сознавая возложенное на него бремя служения, он изучал природу людей, чтобы понять, как достичь их сердец небесной вестью. В пустынном уединении Иоанн стремился приготовить душу к главному делу своей жизни. Он много размышлял и молился. Христос провозгласил Иоанна Крестителя одним из величайших пророков, показав своим слушателям, что им было дано достаточно свидетельств того, что Иоанн был вестником от Бога. Слова проповедовавшего в пустыне обладали силой. Он решительно нес свою весть, обвиняя в грехах священников и правителей и повелевая им творить дела Царства Небесного. Мария, мать Иисуса. Мария размышляла о глубоком и далеко простирающемся пророчестве Симеона. Когда она смотрела на ребенка, лежащего у нее на руках, и вспоминала слова, сказанные пастухами Вифлеема, ее душу наполняла светлая радость и надежда. Однако Мария не вполне понимала суть миссии Христа. Должно было пройти много лет, прежде чем люди и даже мать Иисуса смогли понять истинную цель его прихода. Мария ожидала, что Мессия будет царствовать на престоле Давидовом, не понимая, что этот престол может быть обретен только ценой страдания. Пророчество Симеона открыло ей, что земной путь Мессии будет тернистым. в обращенных к Марии словах «И тебе самой орудие пройдет душу», милосердный Господь дал понять Матери Иисуса, что на ее долю выпадут немалые страдания за Сына. Мать Иисуса, внимательно наблюдавшая, как взрослеет дитя, замечала печать совершенства в его характере. Она с радостью поощряла развитие этого светлого, восприимчивого ума. Святой Дух наделил ее мудростью для сотрудничества с небесными силами в воспитании Сына, который считал своим отцом только Бога. Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Мать была его первой учительницей. Он постигал истину из ее уст и из писаний пророков. Иисус изучал Писание в детстве, юности и в зрелом возрасте. Еще маленьким ребенком, сидя на коленях матери, он ежедневно обучался по свиткам пророков. В толпе, собравшейся у подножия креста, одна фигура привлекла внимание Иисуса. То была его мать, поддерживаемая учеником Иоанном. Она не могла вынести разлуки со своим сыном, и Иоанн, зная, что конец близок, привел ее к кресту. В предсмертных муках Христос тревожился о матери. Взглянув на ее искаженное горем лицо, он сказал: «Жена, се сын твой», а Иоанну: «Се матерь твоя». Иоанн понял сказанное Христом и принял это поручение. Он сразу же взял Марию в свой дом и с того времени нежно заботился о ней. О преисполненной любви и милосердия Спаситель! В великих муках и страданиях он заботился о своей матери. У него не было денег, чтобы оставить ей, но, уверенный в добром сердце Иоанна, он доверил ему свою мать как драгоценное сокровище. Тем самым он дал ей то, в чем она более всего нуждалась – нежное сочувствие любящего сердца. Приняв Марию как великое сокровище, Иоанн получил благословение. Ее присутствие было для него постоянным напоминанием о возлюбленном наставнике. Апостолы. Ученики были простыми людьми, и у них не было ни богатства, ни оружия, кроме Слова Божьего. Однако, укрепившись силой Христа, они пошли в мир, рассказывая чудесную историю о яслях и кресте, преодолевая любое сопротивление. Отказавшись от мирских почестей и признания, апостолы стали героями веры. Исполнившись божественным красноречием, они потрясли мир. Апостолы пытались передать идолопоклонникам знание о Боге-Творце и о Сыне Его, Спасителе человечества. Прежде всего, они предлагали обратить внимание на чудесные творения Божьи – солнце, луну и звезды, на стройную последовательность времен года, на величавые горы с заснеженными вершинами, прекрасные деревья и другие чудеса природы, являющие собой творческую силу, непостижимую для человеческого ума. Указывая на эти творения Всемогущего, апостолы привели язычников к созерцанию Творца, великого властелина Вселенной. Разъяснив основополагающие истины о Творце, апостолы рассказывали жителям Листры о Сыне Божьем, который пришел с небес в наш мир, ибо возлюбил сынов человеческих. Присутствовавшие были изумлены смелостью учеников. Они полагали, что эти невежественные рыбаки растеряются перед священниками, книжниками и старейшинами. Но апостолы многому научились за годы общения с Христом. Они говорили так, как говорил Он. Их речь была убедительной и заставила замолчать обвинителей. Служители Евангелия в Коринфе понимали, какая ужасная опасность угрожает тем, ради кого они трудятся, и, чувствуя бремя ответственности, возвещали истину, явленную в Иисусе. Ясной, простой и определенной была их весть: или запах живительный на жизнь, или смертоносный на смерть. Не только в речах, но и в своей повседневной жизни они раскрывали принципы Евангелия. Одни лишь доводы апостолов, какими бы ясными и убедительными они ни были, не смогли бы сломить предрассудки, противостоявшие этому сильному свидетельству. Но божественная сила Духа Святого запечатлела эти доводы в сердцах слушателей. Подобно острым стрелам всемогущего, слова апостолов обличали людей в их страшном грехе отвержения и распятия Господа славы. Апостолы и их сподвижники не были людьми-учеными, но благодаря сошествию Духа в день Пятидесятницы их речь и на родном языке, и на языках других народов стала чистой, точной и благозвучной. Начиная со времени Пятидесятницы, речь учеников стала чистой, простой и точной в выборе слов и ударений, независимо от того, говорили они на родном или на чужом языке. Эти скромные люди, никогда не учившиеся в пророческих школах, возвещали окружающим возвышенные и чистые истины Божьи столь доходчиво и ясно, что слушавшие их изумлялись. Они излагали истину просто и ясно, молясь об обращении душ и стремясь к тому, чтобы их жизнь не расходилась с учением, а проповедь тронула сознание каждого человека. Апостол Иоанн. После вознесения Христа Иоанн продолжал добросовестно трудиться для Господа. Вместе с другими учениками он получил дары Духа в день Пятидесятницы и с еще большим усердием и силой проповедовал людям слова жизни, направляя их помыслы к невидимому. Его страстные речи будили и убеждали народ. Красноречивые проповеди апостола об учении и чудесных делах Христа производили на слушателей сильное впечатление. Доступно излагая великие истины, Иоанн находил путь к сердцам многих людей. Как свидетель Христа, Иоанн не вступал в споры. Он говорил о том, что знал, видел и слышал. Когда вера христиан колебалась под натиском искушений и гонений, этот верный раб Христов, которого не согнул груз прожитых лет и суровых испытаний, вдохновенно рассказывал о распятом и воскресшем Спасителе. Свидетельствуя о милости Спасителя, Иоанн обретал красноречие благодаря любви, переполнявшей его сердце. Он не вступал в споры и утомительные препирательства. Жизнь апостола свидетельствовала о полном согласии с его учениями. Любовь к Христу, согревавшая сердце Иоанна, побуждала его прикладывать неустанные усилия ради спасения ближних, особенно ради собратьев по вере во Христа. Он был ярким проповедником, ревностным и глубоко искренним. Его слова были весомыми и убедительными. Простая, пылкая речь Иоанна, духовная сила преподносимых им истин открывали ему доступ к людям всех сословий. Казалось, Иоанн был непрестанно вдохновляем Святым Духом. Он стремился пробудить разум людей и связать их с невидимым. Мудрость, с которой он говорил, уподобляла его слова небесной росе, смягчая и покоряя души. Иоанна вызвали в Рим, чтобы судить его за веру в Христа. Римской власти учение апостола было представлено в ложном свете. Его обвиняли в распространении пагубных ересей, таким образом враги рассчитывали добиться вынесения смертного приговора. Иоанн защищался так убедительно, с такой прямотой и искренностью, что его речь произвела на присутствовавших огромное впечатление. Слушатели были потрясены его мудростью и красноречием, но чем убедительнее было свидетельство, тем сильнее ненавидели его враги Евангелия. Император Домициан пришел в бешенство. Он ничего не мог противопоставить доводам верного защитника христианства и силе, которая чувствовалась в словах Иоанна. Петр с необычайной силой и ясностью засвидетельствовал Петр смерть и воскресение Христа. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Петр не упоминал учение Христа, чтобы подтвердить свои слова, ибо знал, насколько предвзято были настроены его слушатели по отношению к Сыну Божьему. Вместо этого он указал им на Давида, которого иудеи считали одним из патриархов своего народа. Смелая защита озадачила иудейских старейшин. Они надеялись, что ученики испугаются и смутятся перед Синедрионом. Однако эти свидетели говорили так же, как Христос, с той же силой убеждения, которая заставляла умолкать их врагов. В голосе Петра не чувствовалось страха, когда он сказал о Христе: «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла». Стефан. Стефан, старший из семи диаконов, был истинно благочестивым человеком, обладавшим твердой верой. Будучи иудеем по происхождению, он свободно говорил по-гречески и был знаком с греческой культурой и обычаями. Поэтому он счел возможным проповедовать Евангелие в синагогах греческих евреев. Неустанно трудясь на Ниве Божьей, он смело говорил о своей вере. Ученые, раввины и законники вступили с ним в открытые прения, надеясь одержать легкую победу. Но они не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. С ним был Святой Дух, а из слов его становилось ясно, что он тщательно изучал пророчество и разбирался во всех тонкостях закона. Он умело отстаивал истины, которые проповедовал, и одержал полную победу над своими противниками. Когда Стефана спросили, справедливы ли выдвинутые против него обвинения, он начал говорить в свою защиту. Его вдохновенный голос звучал под сводами Синедриона, и присутствующие завороженно внимали истории избранного народа Божьего. Исполненный Святого Духа и силы свыше, Стефан смело выступил против священников и старейшин, обличая их в неверии и возвеличивая имя Иисуса. Они не могли противостоять мудрости и силе, с которой он говорил. Павел. Павел постоянно жил в атмосфере неба. Все, кто был связан с ним, ощущали влияние его единения с Христом. Особую убедительность его проповеди придавало то обстоятельство, что жизнь самого Павла служила примером, будучи освященной той истиной, которую он провозглашал. Влияние святой жизни является наиболее убедительной проповедью в пользу христианства. Аргумент, даже неоспоримый, может побудить к противодействию. Благочестивый же пример обладает такой силой, сопротивляться которой совершенно невозможно. Когда апостол общался с людьми, его натруженные ладони свидетельствовали о том, что он не ел чужого хлеба. Эти мозоли ничуть не уменьшали силы его пылких, разумных и красноречивых призывов, в которых равных ему среди христианских служителей доселе не было. Налицо разительный контраст между хвастливыми, самодовольными заявлениями людей, считавших себя безгрешными, и скромными речами апостола. И все же именно чистота и верность, проявленные в его собственной жизни, придавали убедительную силу его наставлениям, которые он адресовал братьям. Его слова звучали торжественно и серьезно, и слушатели не могли не видеть, что он всем сердцем любит распятого и воскресшего Спасителя. Они видели, что все его мысли сосредоточены на Христе, а вся жизнь неразрывно связана с Господом. Слова Павла были настолько убедительными, что только злейшие враги христианства могли оставаться равнодушными к ним. Речи Павла, их воздействие на людей доказывали, что его религия – это не пустые слова, но живая ежедневная связь с Богом. Перед ним всегда была одна цель, которой он искренне стремился достичь – праведность от Бога по вере. Павел исполняется сверхчеловеческой силой и красноречием и начинает излагать истины Евангелия. Он говорит о жертве, принесенной за падшее человечество, о высочайшей цене, уплаченной за его искупление. Такова речь защитника истины. Верный среди неверных, послушный среди непокорных, он стоит как представитель Бога, и его голос подобен голосу небожителей. В его словах и взгляде нет ни страха, ни печали, ни разочарования. Многие, смотревшие на него в тот день, видели лицо его, как лицо ангела. Никогда эти люди не слышали ничего подобного. Слова апостола тронули даже самые ожесточенные сердца. Они были столь убедительны, что победили ложь. Людей охватило восхищение, когда они слушали, как Павел серьезно, в строгой логической последовательности описывает истинного Бога, его творческую силу и мудрое провидение. С неутомимым красноречием и пылом апостол продолжал: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Исполненный Духа Божьего, пророк открыл слушателям грядущие события вплоть до первого пришествия Христа, указав, что все предсказанное в Писании о страданиях, смерти и воскресении уже исполнилось. Среди бушующих страстей апостол оставался спокойным и невозмутимым. Он устремил мысленный взор к Богу, зная, что его окружают небесные ангелы. Он не желал покидать храм, не попытавшись изложить истину перед соотечественниками. Когда его хотели ввести в крепость, он сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» Лисий ответил: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек разбойников?» Павел в ответ сказал: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». Эта просьба была удовлетворена, и Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. Этот жест привлек внимание, к тому же его манера держаться внушала уважение. Он отличался необычайно ясным мышлением и логикой, а своим сарказмом мог смутить любого противника. Красноречивый оратор и суровый обличитель, целеустремленный и мужественный, Павел был именно тем человеком, которого так не хватало первоапостольской церкви. Павел приходил в церкви не как оратор или философ. Он не стремился услаждать слух людей цветистыми речами. Просто и убедительно он возвещал то, что открыл ему Господь, говоря с силой и властью, ибо часто получал ясные наставления от Бога. В течение полутора лет, которые Павел провел в Коринфе, он намеренно проповедовал Евангелие в простоте. Не в превосходстве слова или мудрости он пришел к коринфянам, но со страхом и трепетом. В явлении Духа и истины он возвещал свидетельство Божье, чтобы вера их утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. В силу необходимости Павел проповедовал в соответствии с состоянием церкви. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, — объяснял он им впоследствии, — но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Павел был красноречивым оратором. До своего обращения он умел производить впечатление на слушателей свободным полетом мыслей, прибегая к поэтическим образам и красочным примерам, которые увлекают разум и питают воображение слушателей, но далеки от повседневной жизни. Теперь он отказался от подобных приемов и простыми словами доносил до сознания людей истины первостепенной важности. Эмоционально насыщенные проповеди могут вызвать бурный восторг, но слишком часто проповеданная таким образом истина не становится насущной пищей, укрепляющей верующего и готовящей его к жизненной борьбе. Апостол понимал, что люди, борющиеся с жизненными неурядицами, должны получать практическое наставление в основополагающих принципах христианства. Апостол Павел был высокообразованным человеком, и его рассудительность и тактичность вызывали в сердцах слушателей глубокую симпатию. Ученые люди с удовлетворением отмечали обширность его познаний, и многие из них уверовали в Иисуса. Выступая перед царями и толпами народа, он своим красноречием покорял сердца всех слушавших его. Видя это, священники и старейшины приходили в сильную ярость. Павел увлекал своих слушателей глубокими и возвышенными рассуждениями о неисчислимых сокровищах благодати Божьей и непостижимой, вызывающей восхищение любви Христа. Затем он просто и весьма убедительно рассказывал им о своих многочисленных опытах, что рождало в их сердцах горячее желание сделаться учениками Христа. Павел стремился обратиться к евреям таким образом, чтобы не пробудить в них подозрительности. Он никогда не говорил сразу о том, что они должны уверовать в Иисуса Назарея. Нет, Павел начинал с пророчеств о Христе, его миссии и его служении. Шаг за шагом апостол вел своих слушателей, убеждая в важности почитания закона Божьего. Он воздавал должное уважение церемониальному закону, показывая, что именно Христос установил еврейский уклад жизни и систему жертвоприношений. Далее Павел подводил своих собеседников к первому пришествию Искупителя – и показывал, что в жизни и смерти Христа нашло свое исполнение все то, что символизировала система жертвоприношений. К язычникам Павел подходил иначе. Он возвышал Христа, а затем излагал обязательные требования закона. Апостол показывал, как свет, отраженный крестом Голгофы, придал значимость и славу всему еврейскому укладу жизни. Павел использовал различные подходы, приспосабливаясь к конкретным обстоятельствам. Его терпеливый труд увенчался огромным успехом, и все же многих обратить так и не удалось. Среди тех, кто спорил с Павлом на рыночной площади, были некоторые из эпикурейских и стоических философов. Но эти люди, как и все другие, беседовавшие с апостолом, вскоре поняли, что он обладает еще большими познаниями, чем они –